И в студии наш первый гость, очень уважаемый и интересный, Александр Кульга. Он директор Координационного центра перемещенных вузов Украины. И сегодня речь будет у нас идти с ним о том, что вот президент подписал закон, цель которого, ну, ясное дело, что называется закон, как у нас почти все законы, очень длинные и долго. А целью провозглашено упростить обучение детей с оккупированных территорий на подконтрольной украинскому правительству территории. Первый же вопрос. По вашим впечатлениям, по вашему опыту, господин Кульга, насколько можно ожидать, что этот закон будет действенным? По крайней мере, его главное положение. Кстати, каковы главные его положения?
Основными положениями этого закона является то, что они получают полную или частичную оплату от государства за обучение. Это льготные условия при поступлении, это социальные стипендии, это получение безоплатно учебников и проживание в общежитиях.
А что означает льготные условия при поступлении? Если, скажем, человек с неподконтрольной, с оккупированной территорией наберет одинаковое количество баллов с кем-то, кто с остальной
ему
части?
Ему отдается приоритет. Угу. То есть он поступает как бы по законкурсу.
При равном количестве
при
баллов.
При равном количестве баллов. Но тут цель этого закона, они забирают не только детей с оккупированной территории, а вот именно линия соприкосновения. То, что мы называем серая зона, они очерчивают 30-километровую зону. Угу. И вот именно те, кто проживают на этой территории, будут иметь данные права. Но тут мы сталкиваемся с тем, что линия разграничения, она постоянно двигается. То есть на данный момент у него были права, линия поменялась, все, у него прав нет. Как это будет решаться?
Плюс... Ну, очевидно, закон обратной силы не имеет. Если человек получил, она или он уже воспользовались своей льготой, и дальше вот человек учится.
Ну да, но есть же постанова Кабинета министров 1085, которая четко регламентирует перечень этих населенных пунктов. Тут же надо вносить изменения. И у нас нет, в принципе, в нашем законодательстве такого понятия, как линия зиткнення. Это еще больше усложняет процесс.
Да, это как, кстати, это какие-то оперативные вещи на самом деле, которые действительно могут меняться. А как, то есть закон этот термин тоже никаким образом не определяет?
Нет. Было предложение от комитета Верховного Совета по вопросам науки и образования внести mm-hmm. этот термин, но его как-то обогнули, обошлись без него. Хотя он крайне необходим. Мы столкнулись с этим, когда приходил в действие закон 3054, что дети с той территории могут поступать без ЗНО. И там, опять же, касалось этой линии разграничения и пунктов, населенных пунктов, которые входят и не входят. Многие говорят, ну мы находим, мы слышим эти обстрелы, все, постоянно. Но они не попадают в данный перечень.
Александр Кульга, директор Координационного совета перемещенных вузов Украины в студии «Киев-Донбасс». Напомню, что все, что вы сейчас в этой программе услышите, может, чего-то не дослышите, захотите послушать снова, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Как восприняли вот этот закон не только в перемещенных вузах, но и в остальных вузах Украины? Вы же с ними в постоянном контакте.
Восприняли...
Какова разница в восприятии?
Двояко. Они, с одной стороны, понимают, что да, мы заботимся о тех людях, которые находятся на тех территориях, но получаем сразу и долю негатива. Еще 2 года назад был принят закон 425, который позволяет бесплатно проживать в общежитиях, получение социальных стипендий для детей с той территории. На данный момент он не работает.
Он не работает на практике по вине самих высших учебных заведений или по другим причинам?
Министерство финансов 2 года говорит, как и Дмитрий Медведев, денег нет, но вы держитесь. Вот. В этот год уже заложили эти деньги, но за те 2 года, которые прошли, с студентов требуют за оплату общежитий, за коммунальные услуги, а это выходит довольно-таки немаленькая сумма для студентов.
И есть еще один аспект критики, который вы уже упомянули. Экспертное сообщество, я могу даже назвать, например, аналитический центр ЦЕДОС, который занимается оценкой образования, очень часто это говорит о позитивной дискриминации, так называемой. Я для тех слушателей, которые, может быть, не часто употребляли этот термин, объясню, что имеют в виду аналитики. Они имеют в виду, что любая льгота, будь это дети с оккупированных территорий, или будь это дети из Львовской области, или Черниговской, или Николаевской, не имеет значения, она приводит к понижению уровня образования, потому что ребенок или там подросток, который имеет немножечко худшие знания, но у него есть льгота, поэтому он попадает, а вот человек с более высокой подготовкой, он может не попасть только по там территориальному, назовем это, принципу. Что вы скажете по этому поводу?
Тут частично я и согласен, да, потому что нет условий для получения качественного образования. Мы знаем Авдеевку прекрасно, нет света, нет никаких благ, они все переезжают.
Нет возможности нанять репетитора, например, вот, да, как там готовятся у нас к высшему,
ну,
к выступлению в ВУЗ.
О каких репетиторах идет речь, смешно, если они на семью получают общий доход 2500 гривен? О каких репетиторах идет речь? Но и с другой стороны, если говорить о качестве образования, здесь это все началось еще с 92-го года, когда за вузами закрепили, вузам сказали, что оплата теперь идет за студентом. Чем больше студентов, тем больше денег у вуза. Автоматически мы получаем, что вузы борются не за качество, а за количество.
Вот еще один вопрос. Говорим «дети, дети». И я когда впервые услышал, что о детях речь идет, ну, подумал о школьниках, оказывается, о студентах. Законодательство как сейчас определяет ребенка, детей?
В этом законе указаны и дети, и абитуриенты. То есть они разделяют здесь. Здесь как раз вот те, которые переезжают в новые школы, им полагаются данные льготы.
То есть, если мы говорим о школьниках, учебники бесплатные, например, их тоже касаются.
Да, это вот здесь то, что касается учебников, это больше для школьников. Угу. В высших учебных заведениях, ну, по крайней мере, даже в перемещенных, все уже перешли на электронный документооборот.
Прям так все?
Ну, практически все. Ну, большая часть лекций все идут в электронном формате, все угу. работают через программу Moodle, дистанционное обучение. Ну, это... Этот шаг был принят непроизвольно в связи с тем, что они переместились. Им надо было как-то работать, и они перешли на данную систему.
Да, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда вы ожидаете, что станет понятно, работает закон или нет? Вот где будет точка, когда Александр Кульга и другие работники высшей школы скажут, ну вот, опять не удалось. Или с удивлением и радостью воскликнут, ты смотри, сработало.
Это будет июнь месяц. Это когда стартанет приемная кампания, когда будет время переводов и восстановлений. Именно в это время мы увидим, появились ли льготы для этих людей или нет. Или мы опять столкнемся с нашей бюрократией, и надо будет собирать справку о том, что ты переселенец, о том, что ты зарегистрирован так, но ты переехал, и у тебя новое место жительства, про справку с ЖЭКа, с РОВД, о том, что ты не был судим. Ну, вот этот глобальный пакет документов, вот. И человек не сможет подать документы чисто формально.
Вы так об этом говорите, что у меня впечатление, что вам пришлось самому собирать все эти справки.
К счастью, нет, но в связи с тем, что специфика работы, я знаю, что все студенты занимаются этим.
Насколько часто в координационный центр обращаются студенты, не только студенты, преподаватели, чтобы вы помогли им отстаивать их права, чтобы помогли получить вот те льготы, которые им обещаны, но часто до них не доходят?
Ну, я могу...
Или у вас другая функция?
Не-не-не, у нас мы многосторонние. Если касается работы с ректорами, это практически ежедневные звонки. То же самое это касается и министерства. Мы постоянно в оперативном режиме решаем все проблемы, которые возникают сразу. Потому что, вот, к примеру, была у нас Рада ректоров, там были директоры департаментов. То, что касается аккредитации, лицензирования, части по финансам, по хозяйственным делам непосредственно высшего образования, Шаров Олег Игоревич. И там поднимался вопрос по аккредитациям, что для перерегистрации аккредитации надо заплатить 3200 за одну. В среднем в ВУЗе их там 300-400. То есть им надо выложить довольно-таки крупную
подождите,
сумму.
Подождите, я чего-то запутался. 3200 — это, очевидно, 3200 гривен.
Да.
А что такое одна?
Одна аккредитация одной специальности?
Да, аккредитация одной специальности. Ага, то вот есть, ну, в среднем от ВУЗа надо за вот переоформление заплатить в районе 400 тысяч.
А что это, вот интересно заплатить, потому что если это нужны определенные, там, например, рынком труда специальности, то за что платить? Или ВУЗ должен заплатить за то, чтобы вот
чисто
эту...
Чисто формально вот, за бумажку. Хотя законом 47.18 регламентируется, что наши лицензии, а вообще не бессрочная, аккредитация продляется на 5 лет. Ну, мы на этом совещании договорились о том, что эта сумма с 3200 переходит как не новое оформление, а как переоформление, и стоит 85 гривен.
Это уже проще для ВУЗа.
Конечно. То есть они, даже если это лицензии чисто 17-го года, платят не 100 тысяч, а 2,5. Ну, разница ощутимая. В четверг, да, прошло заседание аккредитационной комиссии, и им заново выставили 3200.
Александр Кульга в студии Громадского радио. Мы тут уже говорили, вернее, сам господин Кульга вспоминал, что применение принципа «деньги идут за студентами» привело к тому, что студентов стало больше, а вот качество от этого не улучшается, качество обучения. Да? А я недавно говорил с одним юристом, который и преподавал, и преподает юридическое, преподает право в некоторых университетах. Он вообще поднял такой вопрос, говорит, а что это вот мы финансируем неимоверное количество юридических школ, журналистских школ? Ну, это то, что близко ему и мне. Мы в основном об этом говорили.
Экономических школ.
Ну, это уже, очевидно, Александр Кульга в этой специальности.
Финансы, да.
Да. А почему бы, говорит, не предоставить это дело корпорациям, которые заинтересованы в таких специалистах? Вот, предположим, знает определенный телеканал или радиостанция, что через 5 лет им понадобится, условно говоря, 20 журналистов. Хорошо подготовленных. Пусть платит ВУЗу за это, и ВУЗ готовит, соответственно, специалистов. А не и ВУЗ при этом получит хорошие деньги, да, и не будет перепроизводства. А получается совсем не так. Открывается 46 школ журналистики по всей Украине. Там безумное количество юридических школ тоже, ну и экономических, очевидно, и финансовых. Вот набирают... Не буду говорить, учат как попало, и специалисты, соответственно, такие. Что вот вы в этом смысле думаете?
Я целиком и полностью поддерживаю эту точку зрения. Это для меня, как она является и утопией, но и в то же время это моя мечта. Чтобы вузы, они, во-первых, начали работать с реальным сектором экономики. Реальный сектор экономики задавал тон, что надо сейчас, а не Карл Маркс. И учебники 67-го года, и программы еще те старые. И предприятие платит за этого студента, имеет право контролировать его успеваемость. Оно заинтересовано в том, чтобы он получал те знания, которые необходимы. А во второй половине дня он шел к ним на предприятие, мог получать как стипендия, так и заработная плата, так и неоценимый опыт. В итоге мы убиваем сразу двух зайцев. Мы получаем и финансирование
пожалеем
для вузов.
Пожалеем зайцев, скажем так. Мы садим сразу два дерева.
Да, хорошо. Мы садим сразу два дерева. Мы помогаем вузам получить финансирование. И мы студентам за 5 лет помогаем получить бесценный опыт. Что у нас работодатель? Студент выпустился, опыт работы есть? Нет, спасибо, до свидания. И он вынужден еще 3-5 лет где-то тыняться. А так эти 3-5 лет он вкладывает в себя и выходит уже с опытом.
Если вернуться к образовательным потребностям детей, подростков, абитуриентов и старшеклассников, о которых мы сейчас говорили, то какие самые важные вот у них образовательные потребности?
В каком плане важные?
Если мы говорим о социальных, да, то вот любой закон, он всегда называется социальных гарантий, любой хороший закон, так называемый, или там приятный для слуха, он всегда несет в себе какие-то определенные социальные гарантии. Они должны, понятное дело, вытекать, наверное, из каких-то потребностей действительных, которые, ну, и реальных, которые государство в этих определенных обстоятельствах берет на себя. Вот что это? Что это за потребности?
Ну, честно, я не могу сказать за государство, что за потребности они вложили именно в данные законопроекты. Для меня вот самым главным является, если человек, он нашел свое призвание, и он пошел в этот университет не потому, что там было бюджетное место, не потому, что мама сказала или папа сказал, не потому, что друзья посоветовали. Но если он от рождения, он журналист, ему это нравится, то неважно оценки, которые он будет получать, а главное то, что он нашел себя. Мы же знаем, все великие люди, они были выгнаны из университета, они не имели абстрактного мышления, а в итоге создавали колоссальные вещи. Поэтому самое главное — найти себя и внедрить туда, но не гнаться за бюджетным местом.
В разговоре с Александром Кульгой, директором Координационного центра перемещенных вузов Украины, он уже упомянул о том, что в перемещенных вузах сейчас практически нет бумажных учебников, много учатся по интернету, электронную форму документов используют. Это показатель того, насколько перемещенные вузы готовы изменяться. И насколько вот в этом смысле у них есть преимущество, может, это цинично звучит, да, порожденное тяжелыми условиями, и то, что они вынуждены были применять больше усилий, прилагать больше усилий к выживанию, насколько это дало им преимущество перед вузами, которые, ну, никуда не уезжали? Я не имею в виду те, которые остались на оккупированной территории.
Я вас понял. Да. Не о тех клонах, которые там остались. Да. Тут я могу ответить только примером сотрудничества нашей организации с Британским советом. 2 недели назад организовывала глобальное мероприятие, которое длилось неделю, питчинг социальных проектов. Они пришли к нам с этой идеей, говорят, давайте мы сделаем на основе вас, потому что из всех партнеров ваши вузы самые инициативные, самые активные. В итоге было подано 85 проектов, из них отобрали 35, над ними поработали, 14 из них получили финансирование, 11 из которых — это перемещенные вузы.
Угу. А как это вот 10 или 11 можно сравнить с тем, сколько проектов перемещенных вузов получают реальную финансовую поддержку от украинского государства, а не от Британского совета?
Украинское государство, вот скажу, за последние полгода, и по крайней мере министерство, повернулось к нам лицом.
Да?
Да. То есть...
Отрадно слышать.
Нам тоже было отрадно это слышать. Да, не во всех пунктах. Где-то они спорят, где-то не согласны. Но по части внедрения законодательной части они пошли навстречу. Они говорят, что да, мы даем вам еще один шанс, еще один толчок для того, чтобы вы устаканились, остановились и заняли свою деятельность. Вот буквально на этой неделе мы вели переговоры по поводу академичной доброчестности, то есть внедрения в этих вузах программы «Антиплагиат». То есть, чтобы не только студенты с ними работали, но и преподаватели доносили им то, что плагиатить — это нехорошо, это некачественно. Возьмите 2-3 источника, переработайте и напишите от себя. Это будет намного лучше, чем Ctrl-C и Ctrl-V.
Это огромная и очень важная тема отдельная. Я просто так кратко, тогда уже просто мне важно, тоже интересно понять вашу позицию тут. Кроме того, что напишите от себя, еще и система, она же продуцирует вот это. Вот Ctrl-C, Ctrл-V. Конечно. Те, кто сидит в компьютере, они знают.
Рефераты.
Да. Это же задания, которые делаются только таким способом.
Курсовые.
Это нужно делать.
в те времена, когда я только готовился поступать в университет и поступил в университет, я вам честно признаюсь, что в моем поступлении большую роль сыграла победа на школьной городской олимпиаде. Насколько сейчас вот такие, ну, как бы дополнительные условия помогают поступать? ЗНО не может этого учесть.
Конечно, не может этого учесть. Я по вашему примеру вспомнил свой пример, когда с 4 на 5 курс поступал. У меня решающим сыграло участие в конференциях и полученные призовые места. Сейчас на это министерство обращает, если это уже есть непосредственно высшее образование, то да. А если на этапе вступления, да, учитываются, но эти баллы, они очень малы.
Александр Кульга, директор Координационного центра перемещенных вузов Украины.